Тор, бессмертный, с Дракара упав, ругался на целый свет. Йо-хо-хо-хо-йо, красавиц невинных нет. Тор бессмертный, хлебнув волны, печальный подвел итог. Йо-хо, от тех уродин, что честь соблюли, тоже нас храни Бог. Дальше я ему петь не позволил, показав кулак, хотя Хельга искренне смеялась, назвала меня старорежимным и посоветовала слушать современную эстраду. Там и похлеще выражаются, вроде группы Тату. «Мальчик гей, будь со мной понаглей, от меня ох, мальчик гей!» Я чуть не поперхнулся куриной ножкой и понял, что очень мало знаю ту раскованную девицу, что считал дочерью и еще недавно водил в школу за ручку. Она как-то незаметно, словно тайком, выросла. «Между нами огромная пропасть», — понял я. Пора наводить мосты. Мы слишком мало времени проводим вместе. Это плохо. Родители должны дружить с детьми, иначе дети сами найдут себе друзей на свою голову. Может, сходить вместе на новый мультфильм или покатать ее на карусели? При мысли о покупке большого игрушечного мишки я вдруг поймал себя на мысли, что безнадежно отстал от времени. Господи, что я вообще могу ей предложить?
«Папуля, дядя Седрик сказал, что у вас в замке есть лошади, а покататься можно?»
«Вот, вот оно!» Я молча протянул руку старому вояке без слов, благодаря за помощь и совет. «Конечно же! Какая современная девушка откажется покататься верхом на живой лошади, тем более на говорящей?» «Оседлайте Центуриона и Ребекку!»
«А сэр Эд не будет в обиде, что вы сядете на его лошадь?»
«На нее сядет племянница сэра Эда!» Многозначительно поправил я, и Седрик сразу же уступил. Можно было взять и других, но я, помнится, обещал Центуриону почаще ставить с ним в походы и его белогривую пассию. К тому же, если Хельге станет скучно в лесу, то девочки всегда найдут о чем поговорить. Однако, когда мы добрались до конюшни, я передумал сажать свою дочь на легкомысленную и капризную Ребекку. Могучий Центурион гораздо больше подходит неопытной всаднице. Он не будет капризничать, рвать в галоп, сам притормозит в нужных местах, где надо перешагнет, а не перепрыгнет. Молодая кобылка в этом плане куда более зависима от непредсказуемых перепадов настроения, как, впрочем, и все женщины.
«Ух ты, круто!» —
утробно зарычала Хельга, когда к ней подвели громадного черного жеребца. Центурион недоуменно покосился на меня фиолетовым глазом. «Позволь представить тебе мою дочь, Центурион. Это Хельга».
«Алиса, это Пудинг», — широко улыбнулась она, осторожно протягивая руку к его пышной гриве. «Па, ты всегда с лошадью разговариваешь?»
«Это мой боевой конь. Он тебя слышит и понимает».
«А, то есть не глухой, а дрессированный, да?»
Центурион сделал шаг вперед, прижав Хельгу плечом к двери конюшни.
«Блондинка нарывается на неприятности. Те немногие, что считали меня глупой и бессловесной скотиной, ныне ходят с отпечатком конского копыта на лбу. Тебе как проштамповать, подковой вниз или вверх?»
Испуганная Хельга пискнула: «Я больше не буду»,
и попыталась оттолкнуть могучего коня. Не буду врать, что у нее не получилось. Громадного центуриона, весом за полтонны мышц и костей, снесло назад в стойло, как перышко. «Ты в порядке?» — осторожно прокашлялся я, вставая между ними.
«Нет»,
— дружно ответили Хельга и Центурион. «Вообще-то мой вопрос в большей мере относился к коню.
хотя моя дочка быстренько изобразила из себя невинную жертву обстоятельств.
«Милая девочка!» — пробурчал Центурион, тряся головой и вытряхивая из ушей солому. «Хорошо конюх сена принес, а то бы так треснулся!»
«Говорящая лошадь! А-а-а! Он говорит, говорит! Папа, ты слышал? Лошадь разговаривает!»
«Лучше б я помолчал!»
Мой жеребец осторожно вышел из стойла, тихо спросив у меня.
«Дочка, значит? А можно деликатно поинтересоваться, кто у нас мама?»
Я тихо прошептал ответ ему на ухо. Челка над лбом Центуриона встала дыбом.
«Так я все понял. Как ее там? Хельга? Хельга! Пожалуйста, прими мои глубочайшие извинения. Был неправ, вспылил, не учел, ибо тупс от рождения. Что с нас лошадей возьмешь, правда? Желаю всего наилучшего, имею честь откланяться, надеюсь, что ты быстро забудешь мое имя».
«Ты куда?»
— не поняла Хельга.
«В эмиграцию», — громко ответил Центурион уже из стойла, лихорадочно шаря копытами по углам. «Возьму пару сувениров на память, съем овса на дорожку и бодрой рысью покину историческую родину. Не вспоминайте обо мне, пожалуйста».
Я молча погладил огорченную дочь по голове, улыбнулся и чуть-чуть подтолкнул ее вперед. Она сдвинула брови, оглянулась на меня, глубоко вздохнула и сама подошла к спрятавшемуся в стойле коню. «Я тебя не сильно ушибла?»
«Не-не-не-не-не-не, не волнуйся. Мне было даже приятно. Плечо не выбило, и уже огромное спасибо. Хочешь, еще в реверансе поклонюсь? Я ж дрессированный».
«Да ладно тебе дуться». Хельга вытянула руку, и конь с превеликой осторожностью коснулся ее плюшевым храпом. «Извини, я не хотела. Просто в первый раз вижу говорящую лошадь, вот и... Я думала, животные не разговаривают».
«Ну, при твоих физических данных легко отбить желание говорить у кого угодно. Ты полегче с кулаками, подруга, и мы подружимся».
Он поднял голову и через ноздри дунул теплым дыханием ей в нос. Хельга сморщилась и хихикнула. Когда я выходил из конюшни, они уже стояли в обнимку и болтали, как самые закадычные подружки после годовалой разлуки. На выходе меня ждала любопытная Ребекка, пытавшаяся вырвать повод из рук седого конюха и подсмотреть, чем это мы там все так весело занимаемся. Я похлопал ее по крутой шее, отвел в сторону и, как мог, прояснил ситуацию. Умная кобылка не стала впадать в крайности или изображать корсиканскую ревность, а весьма разумно признала, что присутствие молодой госпожи явно пойдет на пользу болтуну Центуриону. Он в последнее время практически всех достал своими умствованиями, а тут свежие уши.
«Куда поедем, белый волк?»
Я хотел показать ей горы, немного пройти вдоль западной границы, отдохнуть у озера и через пару часов назад.
«У озера таки неплохо. Там хорошая трава, но девочка не будет это кушать. Кто-нибудь позаботится взять ей что-то на предмет перекусить на свежем воздухе?»
«Хм, Ребекка права. Чистый воздух с гор и конные прогулки всегда вызывают зверский аппетит, а моя, когда голодная, то очень нервная. Я попросил конюха передать приказ кухарке, а едва он ушел, на мою бедную голову полновесно свалилось следующее стихийное бедствие. Леди Мелисса».
«Лорд Белхорст, вы меня игнорируете?»
В оконном проеме башни показалась чопорная худая старуха лет 75 с пергаментным лицом в напудренном парике, с розовыми щечками и нарисованными углем бровями.
«Я надеялся, что вы присоединитесь к нам за обедом».
«А я, лорд Белхорст, уже не раз говорила вам, что никогда не буду есть за одним столом с челядью и не одобряю вашу странную привычку опускаться до одного стола с простыми слугами».
Она скрестила руки под грудью так, чтобы красное платье обрисовала два клубка шерсти, подложенных под корсет.
«Я велела дуре-кухарке приготовить нам достойный завтрак в отдельной комнате, но вы не явились».
«Война!» — неопределенно пожал плечами я, не зная, куда деться. «Эта старая корга ведет себя в моем замке, как в личном будуаре. А гнать ее в шею нельзя. На меня просто ополчатся все ближайшие бароны. Добрая половина моих соседей — ее кузены и дальняя родня».
«Куда вы направляетесь?»
«Намерен совершить конную прогулку».
«Хорошо. Я прикажу заложить экипаж, и вы поедете в моей карете».
«Я еду не один».
«С кем же?»
Грозно выпрямилась она, вперев орлиный взгляд мне за спину.
«Ага. Наверняка вон с той молоденькой вертихвосткой. О, небеса святые! Да она даже не в дамском седле. У нее коленки видны. Что за ужасающее бесстыдство!»
«Па, а че это за грымза в окошке?»
Голос у Хельги хороший, а вот манеры иногда прихрамывают. Леди Мелисса на миг превратилась в каменную статую. Горгулью с собора Нотр-Дам. Но миг быстро кончился, и ее прорвало.
«Мерзавка! Исчадие ада! Дьявольское подобие чертова семя! Да как ты только посмела поднять на меня!»
Я вовремя успел накинуть свой плащ на голову Хельги, потому что в ту же секунду посреди чистого неба прогремел гром, и бешеная молния шарахнула прямо в то окно, где надрывалась старая дура. Грохнул нехилый взрыв. Вниз посыпались каменные крошки, оконный проем заволокло дымом. Когда он слегка рассеялся, мы смогли какое-то время полюбоваться черной от сажи физиономией леди Мелиссы и веселыми огоньками, доедающими ее высокий парик. Минутой позже она свела глаза к переносице и, выдохнув струйку черного дыма, рухнула от окна затылком назад, словно корабельная сосна.
«Что это было, папа?»
Высунув из-под плаща нос, спросила Хельга. «Мама!» Так же тихо ответил я.
«В каком смысле?»
«В прямом». Я оставил плащ на плечах дочери, шепнув на ухо Центуриону: «Увози ее отсюда, мы догоним». Черный конь со вздохом покосился на все еще горящее окно, потом на невинные небеса, потом сделал круглые глаза и увез Хельгу со двора молча. Оба находились под впечатлением. Любопытная Ребекка положила умную морду мне на плечо.
«Не волнуйся за нее, белый волк. Эта девочка сумеет за себя постоять».
Я рассеянно кивнул. Физически Хельга очень сильна. У нее твердый характер и хороший багаж знаний. Книжных знаний. О реальной жизни, ее темной стороне, о предательстве, измене, боли, страданиях, бесстыжей лжи, ударе в спину, гибели ближних, голоде и неволе, она не знает ничего. Я как мог берег ее от всего этого. И в том мире мы жили без каких-то особенных стрессов. Не без проблем, конечно, без них, увы, никак, но все-таки избегая каких-то глобальных трагедий и великих бед. Смогу ли я защитить ее здесь? «Седрик!»
«Да, сир?»
Он мгновенно появился из-за конюшни. «Пошлите Мэтью, пусть приведет в порядок гостевую комнату».
«Там, кажется, был небольшой пожар?»
«Да, молнией саданула, но леди Мелисса жива».
«Могу ли я как-то выразить вам свое сочувствие, сир?»
Участливо поклонился старый воин. Я махнул рукой. Мы оба прекрасно понимали, что если старая метелка что-то вбила себе в голову, то обратно и кирпичом не выбьешь. Либо она будет плясать на нашей свадьбе, либо я на ее похоронах. Второе гарантированно веселее, да и соберет большую кучу народа. Ее многочисленная родня, потеряв общий стержень в лице самой деспотичной Мегеры, тут же пустится в разгул, драки и междоусобицы. Про наши маленькие, но вольные земли вспомнят не скоро, а мы не склонны так уж активно о себе напоминать. Выпячиваться в средневековье — самый верный способ получить стрелу в спину или яд в бокал.
Как выражается Ребекка, облезут парнокопытные.
Мы довольно быстро догнали Хельгу с Центурионом. Болтливый конь как раз объяснял своей визжащей наезднице, как надо правильно приподниматься на стременах во время легкой рыси, чтобы не отбить попу, и само желание последующей верховой езды. Не буду врать, что у нее все это отлично получилось. До синяков, быть может, не дойдет, но все мышцы завтра будут болеть так, словно не она ездила, а на ней. Хотя в целом девочка держалась молодцом. Щеки раскраснелись, жемчужная сетка на волосах сбилась на затылок, а глаза горят сумасшедшей жаждой приключений.
«Почему ты раньше никогда меня сюда не привозил?»
«Честно говоря, я и в этот раз не собирался. Пришлось признаться мне, когда наши лошади поравнялись. Этот мир, он, конечно, замечательный. Одни говорящие животные чего стоят, но для меня это не отдых и не развлечение. Здесь моя основная работа».
«Геройствовать?»
«Не совсем», — смутился я. «Герой — это так, это чтобы сразу было понятнее и доступнее. Правильнее говорить «граничар». По крайней мере, именно эта специальность стоит у меня в дипломе».
«Ух ты! А граничары — это кто?»
«Что-то вроде обычных пограничников. Ну, или не совсем обычных. Мы защищаем внешний мир от мира потустороннего, мира за гранью. Иногда для этого приходится быть героем. Но чаще всего бытовуха и рутина, разъезды, охрана троп, обеспечение безопасности местных жителей, периодические стычки с тем, кто или что выползает из-за граней.
Всякие там жутики, монстры, драконы и сказочные существа?
Да. Правда, здешние сказки почти всегда страшные.
Не страшная сказка, это неинтересно, уверенно ответила Хельга. Я тоже хочу кого-нибудь позащищать или хотя бы посмотреть на драконов. А можно я себе одного поймаю? Маленького.
Честно говоря, драконы в наших краях не редкость. Редкость как раз маленькие. Зато большущие залетают из-за грани с периодичностью 2-3 в месяц. Мозгов у них, как у страуса. Но огнем пыхают, овец жрут, да еще и гадят сверху так, словно три коровы одновременно прицелились. Эда раз так накрыла, бедный бог потом неделю отмывался, а все равно Хельга воротила носик, когда сталкивалась с ним на кухне. «Знаешь, постоянных мест гнездования драконов у нас нет. А если какой залетный появится, то нам сообщат». По возможности подсластив пилюлю, решил я. «Поехали-ка шагом к озеру. Там очень красиво и есть кое-что интересное».
«Что, па?» — тут же загорелась она.
«Русалки». Светлые брови моей дочери восхищенно взлетели вверх, и она воодушевленно пнула Центуриона пятками. Он ёкнул, что-то проворчал сквозь зубы, но послушно прибавил шаг. До озера мы добрались минут за 10 неспешной рыси. Если Хельга себе что и отбила, то все равно была счастлива, потому что зрелище того стоило. Честное слово. Попробуйте представить себе почти идеально круглое озеро. Без единой камышинки или осоки по краям, изумрудно-бирюзовая вода, ближе к центру переходящая в чистый аквамарин, золотой песок по краю и зеленые вершины гор, словно бы держащие это чудо природы в ладонях. Я был на озере Байкал. Это нечто совершенно иное. Оно прекрасно, но относится к нашему, как Эрмитаж к солнечному зайчику, если вы понимаете, о чем я. А еще там живут русалки. Классические. Ну, то есть классическая литература, разумеется, представляет их разными, от грудастых прелестниц до жутких уродин. Так вот, в нашем озере водится штук 6 темноволосых красавиц с рыбьими хвостами от пояса. Милые, общительные, не глупые. С ними всегда есть о чем поговорить. Влюбленных юношей в воду не утаскивают. Они их не едят. А для другой популярной цели перспективные утопленники, как ни верти, не годятся. И, судя по трогательному общению девушек между собой, мужчины им вообще ни к чему. Год назад один из внучатых племянников леди Мелиссы попытался выловить парочку озерных дев сетью, но наш отряд успел вовремя. Браконьер был возвращен по месту жительства в дубовой бочке, припасенной для транспортировки наших же русалок, и пусть скажет спасибо, что живой.
«Обалдеть!»
«Спасибо».
«Не, па, честно. Короче, если раньше я мечтала поехать на отдых в Турцию, то это в 100 раз круче. Я отсюда домой не вернусь, учти».
«Ты с ума сошла? А школа?»
Я натянул поводья. «Сестричка, таки лучше слушайся папу», — прохрипела Ребекка. «У него тяжелая рука, и он тебя любит, как никто».
«Да не хочу я ни в какую школу. Мне здесь все нравится, и у меня есть Центурион, Мэтью и Седрик. Нафига мне школа?»
Черный конь под ней согласно кивал. «Предатель и провокатор. Сам, отродясь, нигде не учился. За плечами чисто поле, академия в Клеву и заочное высшее в Стойле, а туда же». Я спрыгнул с седла, помог сползти мне на руки верещащей Хельге и отпустил лошадей на ближайшую поляну. Зная Центуриона и Ребекку, можно было быть уверенным, что при любом признаке опасности они примчатся первыми и спасут нас, несмотря ни на что. Даже на наши возражения.
«Ну?»
Заинтересованно вытянув шею, моя дочь пыталась хоть что-то разглядеть в глубине.
«Где они? Может, им хлеба в воду покрошить надо? Или там посвистеть как-нибудь, да?»
«Спеть».
«Чё?»
«Спой что-нибудь, они любят человеческое пение», — повторил я.
«Ты чё, серьезно, что ли?»
«Абсолютно».
«И чё спеть? Шнура или руки вверх? Они ж там утопятся».
«И я с ними», — честно перекрестился я. «Девчонки любят про любовь. Все. Даже те, у которых вместо ног хвост, как у селедки».
«Отвернись», — сипло попросила Хельга, на всякий случай повернувшись ко мне спиной, а к озеру лицом. Прокашлялась и запела. «Медленный день и быстрая ночь, ты убегаешь снова прочь, я буду ждать, ведь только с тобой мир не такой уж и простой. Может, уснем на незнакомой нам крыше, город шумит, а нам будет не слышно, так хорошо и не знать бы печали, ведь ты обещал мне». Попса голимая. Но с другой стороны, чего я ждал? Исполнение гимна Российской Федерации?
Зеленое зеркало озера на мгновение вздрогнуло. По нему прошла легчайшая рябь. Потом из воды беззвучно вынырнули две юные русалки. Я не знал их имен, но видел обеих и раньше. Они практически без плеска подплыли к нам, вытаращив любопытные глазища.
«Ты б
привел к нам гостью белый волк.
«Па, какой еще волк? Это ты, что ли? А ничего, круто, мне нравится».
«Это Хельга, моя дочь», — чуть покраснев сказал я. «Если вы позволите, она будет приходить к озеру и петь».
«Хельга!»
Медленно, словно бы смакуя каждый звук, протянули озерные девы.
«Девочка, а ты знаешь истории?»
«Ну, вообще-то у меня пятерка по истории, только даты плохо помню».
Русалки неуверенно переглянулись. Я осторожно поманил к себе Хельгу, объясняя: «Перескажи им любую историю. Ну, хоть трех мушкетеров. И они любят сказки».
«А про Гарри Поттера и Беллу с Эдвардом можно?» —
воспрянуло счастливое дитя. «Что я мог сказать? Побочный эффект современной субкультуры. Никто от него не застрахован, а родители вообще бессильны». Я согласился. И она, присев на корточки, наверное, добрых минут 20, увлеченно щебетала с новыми подружками. Мне оставалось лишь тихо присесть на большой мшистый валун, поближе к ласкающимся лошадям. Мысли были светлые и грустные. Ведь, по большому счету, именно здесь ее родина. Здесь тот самый мир, где она должна была жить и править. Мир, пусть пока и не совсем понятный ей, но невероятно близкой. Она чувствует это. Ей хватило полдня, чтобы обзавестись здесь кучей друзей. Ее отсюда ни посулами, ни уговорами не выгонишь. Так с чего я страдаю? Разве не о ней пророчествовали седые норны, предрекая явление молодой принцессы, которая сломает грани и будет есть железо? Честно говоря, ничего железного Хельга отродясь не грызла, но пару раз, еще в первом классе, медную проволоку перекусывала наспор. Господи, как же быстро она выросла! С холмов взлетели птицы, застрекотала сорока. Я возмущенно зыркнул на Центуриона.
«Что?» — искренне удивился он. «Ты говорил предупредить, если заметим какую-то опасность, а там по запаху всего 4 всадника на потных жеребцах».
«Горячих, молодых и брутальных», — мечтательно добавила Ребекка так, что Центурион ревниво надул губы.
Меж тем я все-таки отозвал Хельгу, потому что непрошенные гости могут быть разными. Границы между графствами, герцогствами и баронствами в этом мире очень зыбки, а в условиях леса и гор — вдвойне. Оградить свои владения по периметру колючей проволокой, понаставить пограничных вышек, ввести постоянную службу на заставах и всегда держать под рукой гарнизон на случай попытки пересечения границы не может даже сам король. А их у нас, кстати, целых трое. И каждый хотя бы раз в год затевает маленькую войну с дебильнейшей целью сделать из меня преданного вассала. Мой бедный замок сотню раз подвергался осаде. Спасало отсутствие хороших дорог, естественные скалы, на которых зиждется фундамент, и глубокое внутреннее понимание, что, по большому счету, нас все-таки стоит оставить в покое. Мы слишком нужны всем сразу. Ну, придут враги, постоят всем войском, пошумят, дождутся на свою голову, что на это столпотворение приползут какие-нибудь малоприятные твари из-за граней. Потом король быстренько отведет уцелевшие войска, оставив нас заниматься привычной работой, загонять тех же тварей назад в их мрачный мир. Они пойдут, так пришибить их всех к чертовой матери.
«Пап, а это кто?»
— спросила Хельга, кивком головы указывая на 4 всадников в грубых кожаных доспехах, выехавших к озеру из-за перелеска.
«Видишь знаменосца?
У него на полотнище кабанья голова, держащая в зубах горящий факел. Это наши соседи с юга. Барон Экскремергер с сыновьями.
Твои друзья?
Ну, не сказал бы. Скорее враги. Но пока они предпочитают не ссориться с нами. Я присел на случайный пенек, положив ладонь на рукоять меча. Центурион и Ребекка заняли настороженную позицию за моей спиной. Хельга, подумав, насупила брови и встала слева, всем видом показывая нерасположенность к дружеским переговорам.
«Высокородный барон Экскремергер с сыновьями Вилли и Брюсом приветствуют благородного лорда Белхорста и прекрасную незнакомку!»
Громко прокричал знаменосец, и благородная троица феодалов скорчила презрительные мины. «У них это считается улыбкой», — не разжимая зубов, пояснил я. Хельга хмыкнула и скорчила в ответ такую же. «Я говорил, что она у меня быстро всему учится».
«Эта девчонка смеет смеяться над нами?»
Мгновенно забыковал горячий, но очень глупый Вилли, и отец без предупреждения огрел его плетью по спине. Мне пришлось изобразить легкий кивок, небрежным жестом приглашая барона сойти с коня. Он злобно зыркнул по сторонам, но подчинился. «Наши соседи давно знают, что даже если белый волк один, то это не значит, что он уже легкая добыча. Приятно пользоваться заслуженной славой».
«Простите моего дурака, юная леди. Парень был настолько сражен вашей красотой, что просто потерял голову».
Хельга невольно распахнула ротик и чуть покраснела.
«У нее ваши глаза и осанка», — уверенно подмигнул мне хитрый лис. «Держу пари, что молва о прекрасной затворнице из замка Кость скоро облетит все окрестности. Как вы умудрились так долго скрывать столь ценное сокровище, лорд Белхорст?»
«Закрытый монастырь под Калугой», — не утруждаясь новыми выдумками, соврал я. «А вы, барон, полагаю, изучаете мои земли на предмет псовой охоты?» На узкое лицо Экскремергера легла легкая тень, но он сдержал себя. Его сыновья напротив выпятили грудь, бурча себе под нос, что надо еще посмотреть, чьи это земли.
«Мы лишь прогуливались. Брюс выбрал себе нового коня, хотели посмотреть, не будет ли он бояться наших гор».
«Моих гор», — ненавязчиво поправил я. «Но тогда почему бы вам просто не спросить у него?» Хельга проследила за моим взглядом, только сейчас заметив, что баронские лошади были взнузданы по всем правилам. Железные удила врезались в губы, жестоко карая за малейшую оплошность или попытку неповиновения.
«Мы не миндальничаем с теми, кого сам Всевышний определил быть слугой и рабом человека!»
В желтых глазах барона на миг сверкнула неприкрытая ненависть, но только на миг.
«Нам пора, мальчики, лорд Белхорст! У нас есть хоть малейшая надежда, что когда-нибудь ваша дочь осчастливит визитом и наш скромный замок?»
«Впервые слышу, чтобы ваши грязные пещеры хоть кто-то называл замком». Спокойно поднялся я. Брюс и Вилли схватились за мечи.
«Быть может, наши пещеры лишь нуждаются в новой хозяйке. Как знать, что уготовано нашим детям? Не так ли?»
Наш сосед вытер пот с лысеющего лба, тяжело вскарабкался в седло и уже сверху церемонно поклонился Хельге. Цыкнул на сыновей, и вся троица взяла с места в галоп. Стройный знаменосец задержался буквально на несколько секунд, словно бы разрываясь меж чувством долга и желанием прямо сейчас сменить надоевшего господина. Долг или страх оказался сильнее. Он пустился догонять быстро удаляющегося барона.
«Па, я не поняла. Это вон тот перезрелый хорек с жидким стулом намекал мне на свадьбу?»
«Нет, милая, намекал он мне, но имел в виду, несомненно, тебя».
«Если мнение маленькой, глупой кобылы имеет для кого-нибудь хоть какой-то вес, то я бы имела сказать, что тип, так угнетающий живых лошадей, это полный маньяк и тупорылая скотина».
«Ни за что не выходи замуж ни за кого из этих моральных уродов», — поддержал подругу Центурион, возмущенно тряся гривой.
«Да я как-то и не очень собираюсь, если уж по чесноку».
«Почему?» — не поняли наши скакуны. Я молча помог Хельге влезть в седло, и дальнейшее просвещение невинных средневековых душ в дебри школьного молодежного сленга продолжалось уже на ходу. А мне следовало подумать, а они болтали напропалую.
«А еще? А еще можно сказать, ах ты, свинья-копилка! Да чтоб у тебя лифчик, когда надо, не расстегивался, чтоб в тебя физрук влюбился, а химичка от зависти перекисью одну бровь сожгла, и ты ее себе вечно фломастером рисовала, чтоб ты в мужском туалете к писсуару пристроилась и копчик себе ушибла, чтоб тебя в старости дети одной пшенкой кормили, и ты за нее с голубями дралась, чтоб у тебя икота только после третьей клизмы проходила, чтоб тебя бабушка на дискотеку провожала и стояла там с ружьем, пока ты танцуешь, чтоб у тебя...»
Ребекка запоминала, Центурион жаловался, что нет времени записывать. Я уже ничему не удивлялся, прекрасно понимая, что практически собственноручно притащил в наш уютный старый замок ходячую ядерную бомбу с взведенным детонатором. Оставь я ее тут хотя бы на денек-другой, моя скромная лапочка разнесет мне все тихое средневековье. К ней уже свататься лезут. Все. Сегодня же домой. С утра овсянку на завтрак и шагом марш в школу. Плевать, что воскресенье. В кружок какой-нибудь на дополнительные занятия, к репетитору, в конце концов. Не знаю, что еще можно придумать, ума не приложу. Пороть ее вроде бы не за что, да и поздно. Возможно, я плохой отец. Хотя, честно говоря, в такие передряги с нежно любимой и, о небо, абсолютно незнакомой дочкой попадал впервые. Один день в замке, и вот она, другая дочь. Невоспитанная, свободная, раскованная, храбрая, любопытная, простая, красивая и взрослая, и ребенок одновременно. Хотя, что это я все время о себе да о себе? Она вообще увидела не только нового папу, но и целый новый мир. Когда мы выехали из леса, первое, что бросилось мне в глаза, черный флаг тревоги на сторожевой башне нашего замка. Вот, ей-богу, ни на минуту их оставить нельзя.
«У нас проблемы?» — сразу поняла Хельга.
«Да, девочка», — ответил за меня черный конь. «Сейчас будет галоп. Держись крепче!»
«Как держаться?» «Зубами!» — тепло посоветовала Ребекка, и мы рванули так, что только ветер свистел в ушах.
Наверное, с минуту Хельга орала. Потом ей надуло в рот, и дальнейшую часть пути она просто ныла, зажмурив глаза и вцепившись в гриву Центуриона до побелевших пальцев. Кони несли нас, распластавшись над землей, как гончие. Пыль и мелкие камни летели из-под копыт.